Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя в ближайшую часть «Светлого вечера». Здесь вместе с нами и вместе с вами Федор Кноков, главный редактор историко-краеведческого журнала «Вдаль», журнала о Суздальской земле и ее людях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с разных сторон подходили к Суздальской земле. Мы с разных сторон подходили, опять же, в разное время в наших программах к истории нашей страны, к ее разным периодам, в том числе и древнерусской. Мне очень нравится говорить про Древнюю Русь, потому что это, с одной стороны, достаточно исследованный период, разные, совершенно разные историки его исследовали, но в разное время. Опять же, с другой стороны, это изучать Древнюю Русь можно бесконечно, и будет она по-разному, по-новому открываться. Мы говорим про Древнюю Русь с профессиональными историками, говорим с людьми, которые близки географически к тем местам, где Древняя Русь особенно себя проявляла. Вот сегодня у нас Федор Кноков, уже не первый раз, но теперь мы вас представляем как главного редактора историко-краеведческого журнала «Вдаль». Как раз номер вышел первый, да?
Правильно? Первый номер, да.
Первый номер вышел, с чем я вас поздравляю.
Спасибо.
Потому что это такой хороший, толстый журнал про Суздальскую землю, про Суздаль, про окрестности Суздаля, про людей Суздаля. Я бы хотел с вами сегодня поговорить о восприятии человека, человеком, живущим в Суздале или в каком-то другом историческом месте, вот этого исторического пространства в данном случае Древней Руси. Вы же... У нас была такая немного биографическая программа с вами прошлая, и могут наши слушатели ее найти в интернете, в архивах нашей радиостанции radiover.ru. Но тут можно и повториться, и что-то новое сказать, ведь вы же не из Суздаля изначально.
Нет, и родом я из Углича, так получилось, но в Суздале жил более 40 лет. Вот поэтому...
Углич тоже город, который там непосредственно связан с нашей достаточно ранней историей.
Ну, считается даже, что он якобы старше Суздаля, да. Ну, это Верхняя Волга, естественно, колонизация шла вот оттуда со стороны Новгородчины, Селигерских озер. Вот Верхняя Волга, конечно, это все единый такой путь, как бы.
Я так долго подбираюсь к вопросу, потому что я все хочу спросить, как вы ощутили себя вот в этом историческом пространстве? Сколько вам было лет, когда это произошло?
Ну, сложно сказать, что это не был какой-то такой одномоментный инсайт, да, что я вот ощутил себя в этом историческом пространстве, но все время было такое ощущение, что вот есть какая-то, ну, в общем-то, обширная, но ограниченная территория. Сейчас я ее про себя так называю русским островом, но, а по сути, это такое Волго-Угское междуречие. И как-то вот мне понадобилось очень много лет, чтобы как-то для себя это обосновать, что это такое, что это за русский такой остров. Это
как вы это обосновали?
Как я это обосновал? Ну, это реально остров. То есть сейчас
Это остров.
После строительства... Да, хорошо, пусть это искусственный остров, но что такое остров? Это часть суши, окруженная водой, да?
Я в детстве очень хотел жить на большой воде, но мне очень хотелось. В Москве большой воды не было, а Петербург мне тогда, маленькому, казалось, ведь постоянно где-то слышишь про соперничество, казалось, Петербург – это нет, вот, нет, там большая вода, но это какая-то своя отдельная история. Потом уже я там в студенчестве стал, в школе старшей, туда приезжать, мне все стало нравиться, а тогда в раннем детстве... Но в раннем детстве у меня попала карта в руки, и я обнаружил, что если большой воды нет, но есть вот этот остров, и я тоже себя...
То есть вы открыли этот остров, да? Я просто себе приписывал?
Нет, я его открыл, да, это географическое открытие, то есть я ощутил себя островным жителем.
А в Москве вы живете на каком? Вы внутри острова живете, потому что...
Потому что, да, ведь остров проходит, да, четко,
да,
делится.
По Москва-реке, да, да. И, кстати, давайте уж опишем, давайте, раз мы заговорили об этом, давайте его опишем, да?
Давайте опишем.
То есть это
Волга... Он возник недавно.
Это Волга-Окское междуречие, оно ограничено течением Волги, Оки, которая впадает в Волгу, и Москва-реки.
И каналом,
и каналом. Да, и замкнуто это, то есть эта территория довольно долго была таким мешком с узким горлом, и вот в 30-е годы это горло было перевязано. связано вот этим каналом Москва-Волга, который, собственно, замкнул эту территорию, и при желании любой, кто хочет проверить, да, истинность нашего географического открытия, может сесть в лодку и, не выходя на берег, оплыть эту всю огромную территорию, которая, собственно, и является, ну, как бы сердцем вот Московии, да, если уж не древнерусского государства какого-то вот такого условного, то уж Московии во всяком случае. И причем геометрическим центром этой территории она имеет радиус около 300 километров, это все вписывается в такую довольно компактную окружность. Точным геометрическим центром этой территории является Суздаль.
Да. Я живу внутри, да, я живу на острове, как раз рядом с...
Да, и это, конечно, из области ментальной географии, да, то есть, казалось бы, на Земле нет этих границ, но вот по ощущению, что вот эта Земля и является каким-то хартлендом, да, такой вот сердцевинной землей, это ощущение вот меня, во всяком случае, не покидает, и я всегда остро чувствую выезд за пределы этой территории.
Я хорошо вас понимаю, да, у меня есть похожие ощущения. Есть же еще и маршрут известный, он, по-моему, называется «Московская кругосветка», когда теплоход отправляется, по-моему, с Южного речного вокзала, он идет по Москве-реке, потом в Оку, по Оке до Волги, и назад возвращается уже волжским путем и по каналу приходит на Северный речной вокзал. Причем я не знаю, как сейчас, вроде там Оку чистили, но вроде бы раньше это можно было только по высокой воде сделать, то есть до середины июня, до первой половины июня. Вот как только навигация открывается, и поэтому многие, видимо, наши с вами коллеги, которые тоже ощущают себя жителями острова, как раз спешили на эту московскую кругосветку.
Ну вот раз уж мы упоминали Углич, я скажу, что Углич тоже стоит как бы внутри острова, да, а вот левый берег Волги, это уже противоположный берег, и вот он ощущается уже...
Материковый.
Да, он уже ощущается как какой-то чужой, то есть туда уже Бежецкий верх, дальше там какие-то новгородские земли, а вот это наш Хартленд такой, да.
У меня у друга дом в деревне под Угличем, но уже вот там, правда, на другом берегу, потому что там надо ехать по вот этому перешейку на ГЭС.
Да-да-да. Да. Но вы знаете, даже жители левого берега, они, вот, допустим,
другие?
Я помню, по детству, нет, я помню, что за грибами они на лодке все равно вот на тот, на островной берег, там хороший сосновый лес растет, вот, то есть как-то вот все равно тяготение к этой к сердцевине, оно есть.
Так вот, Древняя Русь и пространство этой Древней Руси, оно как-то ощущается. Я вот по себе, например, не очень хорошо помню, с чего я это ощутил, откуда у меня появилась любовь. Наверное, может быть, кстати, из каких-то поездок в тот же Суздаль, да, и появлением у нас тогда из той поездки большого плаката с храмом Покрова на Нерли. То есть вот какое-то окружающее, оно было вроде дома в московской квартире, но относило туда и книги, и путеводители, и вот эта чудесная желтая серия «Дороги к прекрасному», и плакат с храмом Покрова на Нерли. Это все немного погружало в атмосферу у вас.
Ну, поскольку я жил в Суздале вот с 82-го года, то есть и детство там в основном как-то все это прошло, да, то есть это все непосредственно воспринималось, то есть вот едешь куда-нибудь, ну, просто за грибами, да, на велосипеде за Кидикшу, заезжаешь в храм Бориса и Глеба в Кидикше, он еще тогда был просто открыт, как бы всем...
А как просто открыт?
Ну, просто зачастую замка не было на двери, и можно было, я оставлял велосипед снаружи, заходил внутрь...
А музея не было?
Ничего не было. То есть, кто хочет, кто угодно.
А когда же надо оговориться для наших слушателей, что это один из двух древнейших белокаменных храмов на северо-востоке Руси, сохранившихся. Один – это Кидикшанский храм Бориса и Глеба в Кидикше, а другой – Спас-Преображенский собор Переславля-Залесского. Оба XII века, оба построены Юрием Долгоруким.
Ну, даже можно дату примерно назвать, 1152 год.
Да.
Еще Чингисхан не родился.
Да, вот стояли. Я думал, что это середина где-то XX века, ну, как музей Владимир Суздальский начал расширяться, так и храм этот попал в его орбиту, нет?
Ну да, то есть я-то вспоминаю это 83-й год.
Да нет, но 83-й это недавно было, ну относительно, да.
Ну вот я вам описываю ситуацию.
А то есть он не был музеем, вы могли зайти?
Нет, можно было зайти совершенно спокойно туда, да.
То есть, я даже не знал.
Я заходил, да. Может быть...
Вы историю его знали?
Да.
А? Историю его знали?
Ну, как-то постепенно, это происходило постепенно, я просто помню, вот вы спросили, как я почувствовал, вот я помню момент, именно связанный с этим храмом, когда я стоял в одну из таких поездок я просто стоял около стены и падал косой свет, а там, знаете, ведь все стены исчерчены вот этими граффити, да, то есть маленькие какие-то вот эти крестики, которые оставляли, видимо, паломники, и падал косой свет, и я все эти крестики, все эти знаки увидел. И, то есть, в этот момент я как-то почувствовал вот эту свет, что это древность, что это вот что-то подлинное такое. И вот я трогал ладонями эти стены, еще покрытые каким-то там немножко мхом, каким-то лишайником, это все еще не отреставрировано было. И вот это было для меня действительно прикосновение к древности.
А при том, что это памятник ЮНЕСКО сейчас.
Да, и сейчас там все довольно благополучно. Да. Он, к сожалению, не до конца исследован. Вот там и какие-то раскопки внутри, там они такие охранные, вот там проводили недавно отопление, нашли довольно...
Вентиляционную шахту делали, вентиляцию.
Ну да, там отопление такое приточное.
В 2011 году вскрыли уровень полов.
Да, и там обнаружен был вот этот амфалий, и было обнаружено, что фрески, которые... Там же обрушился в свое время свод, да. То есть, и вот эти фрески, которые отвалились, они, собственно, там и лежат под полом.
Как бы, ну, вот часть, в виде кусочка. Что-то, видимо, все-таки оттуда кусочка. Вынесли, но уровень пола, да, видно, как он менялся, что в 12 веке он был такой, свод рухнул, не стали ничего убирать толком.
Ну, вообще ведь полы повышали в храмах в древних по той причине, что нарастал культурный слой, и если не повышать пол, то весенние воды хлынут в итоге в какой-то момент внутри храма. Снаружи, конечно, да, и там вот сейчас эти все слои вскрыты, и можно заглянуть в алтаре же, там сейчас пол виден как бы родной, даже со следами престола, вот этого
древнего. Следами престола каменного, да, и капители, которые когда-то рушились со сводом в те же самые средние века, да, еще почти, там лежат на своих местах.
Да, и поскольку это все не в толще современного города, дело в том, что ведь во Владимире тоже есть храм из этой серии, вот Георгиевский, ну, он рухнул тоже там нижний.
Ну, нижняя часть, она вообще белокаменная, вроде бы как известно, что он построен с использованием элементов древнего храма, но, скорее всего, какая-то часть конструкции древнего храма там сохранилась.
Ну, нижний, во всяком случае, нижняя кладка, там хорошо видно, она такая, вот эти вот квадры так называемые, но это как бы в толще современного города не так сильно впечатляет, а ведь Китиш окружена пейзажем, практически не изменившимся, да, ну, трудно сказать, как это все выглядело в веке в 11-12, но тем не менее, там как-то это особенно остро чувствуется, и поэтому вот для того, чтобы почувствовать какую-то вот эту вот раннюю Русь, такую суздальскую, вот я всем бы рекомендовал побывать в Китиже. Вот не с какой-то многолюдной экскурсией, а, может быть, там как-то вот побродить. Там в зависимости от освещения вот проявляются те или иные знаки, вот эти прочерченные, какие-то нарисованные на поверхностях этих стен.
Она так легко написана, научная статья, там все очень просто, простым языком, доступным, «Собор на Пашне» называется. Mm-hmm. И вот с этой статьей там побродить, это будет лучше любой экскурсии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Федор Кноков, главный редактор журнала «Вдаль», журнала о Суздальской земле и ее людях. Если уж мы говорим про храм Бориса и Глеба в Кидикше, то понятно, что история Древней Руси, она все равно неразрывно с какого-то периода начинает быть связана с христианством. И какое-то время христианство было признаком знатного человека, то есть далеко за пределы городов, как сейчас считается, там какое-то время христианство не выходило. А с другой стороны, опять же, за пределы городов выходили христиане. Вот такая чересполосица какое-то время была, это все тоже часть истории. Вы это тоже ведь, наверное, живя в Суздале, ощущаете церковную связь. Вот стоит собор Богородицы Рождественский, часть которого к XIII веку относится. Вот большое количество суздальских церквей. Вот Аполье, где ты выходишь, и огромное количество... И ты выходишь, и множество храмов перед тобой, то здесь, то там. Больше в Центральной России такого места нет.
Да, там все очевидно, открытый вот этот ландшафт, который позволяет это все увидеть, это все не скрыто лесом. Да, есть точки, вот, например, по дороге между Суздалем и Гавриловым Посадом, откуда можно увидеть, например, 5 храмов сразу. Да, это как-то ощущается, что эта земля насыщена. Вот вы сказали о противопоставлении города и села. Вот сейчас интересно, археологи на основании находок последних лет делают такой вывод, что жесткой границы между городом и селом не было. То есть уровень жизни примерно в окружающих Суздаль селах, древних вот этих больших так называемых поселениях, которые сейчас активно исследуются археологами, показывают, что и многие из этих сел были больше по размерам Суздаля того времени. И находки показывают, что уровень жизни был такой же, находят те же самые книжные застежки, писала, да, что свидетельствует о грамотности. И опять-таки археологи говорят о том, что вот это вот раннее такое русское население, которое какое-то еще было, судя по находкам, смешанное, то есть там и финский компонент вот этот, и скандинавский, и славянский, как-то они все не противоречиво сосуществовали, они довольно быстро, как ни странно, становятся, во всяком случае, внешне становятся христианами, и об этом говорит опять-таки археология. Археологи вот говорят, что находок крестов, вот условно говоря, нательных, потому что их тогда носили поверх одежды, чтобы как-то вот манифестировать.
Ну, вот носили это, знатные это. Люди, все-таки простые люди крестов-то, скорее всего, не носили.
Вот археологи находят такое же количество крестов и даже больше, сколько и ременных пряжек. То есть крест был, судя вот по этим находкам, крест был у каждого.
Ну, вот опять же, о каком времени мы говорим?
Мы говорим о, ну, допустим, об XI веке.
Ну, вот XI века крестов создали... происходящих из XI века не так много все-таки, насколько я
помню. Во всяком случае, о домонгольском мы времени говорим.
Там вот, насколько я помню, такое массовое их появление, это как раз рубеж с первая половина XII века, их больше, и уже дальше как пошло.
Довольно быстро исчезает языческий обряд захоронения, то есть трупосожжение исчезает, вот возникает довольно быстро обряд ингумации вот этой, с ориентацией вот с восток-запад, так что это тоже говорит о быстрой христианизации, и мне кажется, причина в том, что, ну, все-таки это, ну, какая-то была престижная идеология, то есть это идеология верхов, да, какой-то вот княжеской власти. Ведь мы знаем свидетельство о том, как князь это все распространял. Кто друг князю, да, ну, а кто же откажется быть другом князю, а кто же ты тогда? Возможно, эти процессы были замедлены или затруднены в каких-то вот местах таких традиционных крепких племенных союзов, вот той же самой Мере летописной, да, в районе Ростовского озера или в районе Плещеева озера или в районе Галича, да, там вот, ну, какие-то были компактные такие зоны проживания вот этой вот летописной Мере, вот, наверное, среди них это дольше распространялось. А, как показывает опять-таки археология, население вот этого нашего Суздальского поля, оно было пришлое и как бы не представляло собой такую монолитную какую-то группу, и среди них, наверное, какие-то новые идеи, веяния распространялись, может быть, даже быстрее, чем в других землях. Как-то вот так.
А почему
такая картина рисуется.
Почему вы продолжаете всем этим заниматься? Ну, в Суздале живет почти 10 тысяч человек, да? Большинство из этих людей, ну, не большинство, конечно, но многие из этих людей как-то себя все-таки ассоциируют с местной историей, культурой, но не занимаются этим не то что профессионально, а просто вот это ощущение проживания в среде, но без погружения. А у вас с погружением уже очень много лет.
Ну, это, ну, какая-то специфика, ведь у каждого человека есть, да, кто-то чем-то одним интересуется, а другим не очень. Ну, как-то вот так с детства как-то вот так повелось. Была довольно интересная детская литература, вот еще помню, советская, где так несколько романтизированно показывались будни археологов. Я помню несколько, не вспомню, наверное, их названия, но как-то вот это цепляло. Ну, и вы знаете, как-то...
«Путешествие в Древнюю Русь» была такая книга.
Возможно,
Татьяна, да, Миронова, это, да, достаточно известный, да, филолог, потом она что-то в политику ушла совсем с головой, но тогда, это еще задолго до ее ухода в политику, выходили ее хорошие книжки, вот «Путешествие в Древнюю Русь», как молодые, ну, как ребята, как дети с археологами путешествовали в Новгородскую Русь.
Голицын что-то писал, вот потомок князей Голицын, по-моему, «Сказания о белых камнях», да, вот какие-то такие были интересные популярные книги, и это как-то захватывало. Ну, и там действительно интересная история, то есть не надо никакую «Игру престолов» сочинять, смотреть, то есть тут достаточно вот туда погружаться, и там столько сюжетов, вот, и с каждым слоем как-то все интереснее и интереснее. Поэтому это такой бесконечный процесс. Ну, и действительно, вот источников, может быть, каких-то летописных, литературных больше не становится, но зато становится вот с развитием археологии сейчас такой интенсивным, ну, тем более к нашим местам обращено такое пристальное внимание археологии. Экспедиция работает больше 20 лет в наших краях.
Ну, в четверть века, да.
Да, и скрываются все новые и новые какие-то источники, какие-то вот аспекты появляются новые и новые. Поэтому вот это безостановочный процесс, невозможно остановиться.
Вот археология мало что говорит о христианизации этих мест ранней. Ну, вот кресты, да, кресты, а какие-то предметы быта, то, что относилось к повседневной жизни христианина, вот это практически никак не маркируется на памятниках.
Ну, а что могло относиться к повседневной жизни? Что мы ищем, как
а говорят археологи? А мы мало что об этом знаем, на самом деле. Вот если у нас есть несколько памятников, некоторое количество письменных источников про раннюю христианскую историю Новгорода, там, Кирикового прошания, да, там еще несколько похожих, то про Северо-Восток ничего нет, и то Кирикова прошание – это в первую очередь городская история.
Ну, во всяком случае, Кирикова прошание, хорошо, что вы его вспомнили, оно хорошо показывает круг как бы интересов, да, ну, вопросов, которые интересовали. Видно, что это, вот, кстати, как можно отчасти оценить эту степень христианизации или как бы ее направление. Все вопросы, большинство вопросов, которые задают Кирику, это дисциплинарные вопросы. Что есть, что не есть, а что сделать, как быть, если вот этот человек натворил или вот это. То есть он епископа не просит растолковать ему какие-то сложные места из апостола Павла, допустим, или там какие-то богословские вопросы. То есть видно, что это, ну, ну может быть, конечно, уже... это может быть иллюзия какая-то. Это вот,
нет, это не иллюзия,
мы не видим, это бытовая не видим всего.
Но нас в данном случае, как людей, интересующихся материальной культурой, наследием, оно интересует как раз вот это, потому что если бы он там просил растолковать сложные, непонятные ему места из апостола Павла, мы какой-то мировоззренческий срез бы затронули, наверное, да, что и как об этом думал епископ. Это было, конечно, очень интересно, да, но бытовая сторона христианства, она, конечно, тоже, ну вот где она еще будет так реконструирована? Опять же, показывает, что за прошедшие тысячу лет мало что изменилось у людей, которые что-то спрашивают у священника.
Ну, в общем, да. В общем, да. Ну, что можно сказать о ранней христианской истории именно Суздальской земли? Вот смотрите, вот это известное событие, когда Суздаль был сожжен, это, собственно, его второе упоминание в летописи, это 1096 год, пожар Суздаля, вот эта вот междоусобная война Владимира Мономаха с его двоюродным братом Олегом Святославичем. Суздаль сгорел, и летопись говорит, что весь Суздаль погорел, ну, весь, там был совершенно, видимо, был маленький в те времена, вот, но остался монастырь святого Димитрия, потому что был за рекой, то есть монастырь уже был, причем это монастырь был не просто, это было подворье как бы Киево-Печерской лавры, и монастырь этот создал, судя опять-таки по тому же свидетельству летописному, митрополит Переславля Русского, вот не нашего вот этого Переславля Залесского, а того, который сейчас Переславль Хмельницкий, по-моему, называется, а митрополит Ефрем, и похоже, что это монастырь, ну, скорее всего, он какой-то был миссионерский, да, то есть вот он в окружении вот этих вот земель еще таких не особо даже не то что воцерковленных, а как бы не вполне охваченных княжеской властью, не окняженных как бы земель, только эти процессы начинались, ведь там же еще не было даже своего, то есть вот Юрий Долгорукий еще не княжил, когда эти события там происходили, а вот этот Дмитровский монастырь уже существовал. И вот как это выглядело, ну, мы можем, конечно, только гадать, но, может быть, какой-то предположить себе какое-то типологическое сходство, а как это происходило в более поздние времена, в каких-то, ну, труднодоступных, слабо освоенных местностях, ну, какой-то русский север или вот этот восток, Зауралье. Зачастую ведь там был один священник на огромный округ, который вот постепенно объезжал вот эту свою каноническую территорию и... Как свидетель, ну, какие-то источники литературные описывают, что отпевал кости давно умерших, ну, как бы уже, собственно, на могилах, и венчал людей, у которых бегали уже взрослые дети, да. То есть, ну, можно себе представить...
Что, опять же, ничего не изменилось, как-то, и у нас так бывает очень часто.
Как-то вообразить, что вот эти, наверное, монахи вот этого Дмитровского монастыря, потому что, ну, какое поселение тогда могло себе позволить священника, да, такого приходского? Сложно себе представить, да и были ли храмы, наверное, нет. Возможно, они объезжали как-то вот эту свою какую-то территорию, там что-то совершали, какие-то требы. Там,
это было учиненное место.
Возможно. И, кстати, вот опять-таки раскопки вот этих курганных могильников говорят о том, что первоначально христианские погребения совершаются на тех же самых курганных могильниках, где были языческие погребения. И только вот к концу вот этого домонгольского времени вдруг исчезают там христианские погребения, то есть, видимо, они сосредотачиваются уже вокруг каких-то появившихся церквей. Вот. А что это были за церкви, тоже довольно сложно судить, потому что никакой, в отличие от Норвегии, у нас не сохранилась деревянная архитектура того
времени.
У
нас есть два храма, как минимум, да, там Рязноблаженская церковь села Бородава и Лазаревская, которая сейчас в музее Кижи.
Возможно. И вот даже археологи вот мне рассказывали историю, как раскапывали какое-то довольно древнее кладбище, и посредине этого кладбища было пустое место. Видимо, место церкви, поэтому оно и не было занято, оно занимало пространство 6 на 8 метров.
Вернемся к нашему разговору буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Федор Кноков, главный редактор журнала «Вдаль», журнала о Суздальской земле и ее людях. Я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Федор Кноков, главный редактор историко-краеведческого журнала «Вдаль», журнала о Суздальской земле и ее людях. Мы говорим о ощущении человека, живущего в каком-то историческом пространстве, об ощущении этого пространства, да, вот как мы в историю уходим, мы к современности возвращаемся, как это все вот влияет, то, что здесь было и наслаивалось на людей, которые сегодня продолжают жить на этой земле. Вы сейчас вспомнили историю, буквально вот перед нашим этим перерывом небольшим, внизу был храм, и осталось вот такое пространство 6 на 8, это не то ли место, куда мы с вами ездили, где был когда-то монастырь, от которого ничего не осталось, кроме того храмового места?
Не припомню точно, это Сергей Владимирович Полянский рассказывал мне эту историю, лучше у него, наверное,
архиолог. Ну, наверняка таких мест много, уточнить. Да, мы просто в свое время там посещали место, где находился монастырь когда-то, да, он в екатерининские времена перестал существовать, это все в Суздальском Ополе происходило, да, и вот кроме могильных плит и, ну, вот такого... Пригорочка, что ли?
С валунами фундамент.
С валунами, да, ничего не было, неизвестно, какая там церковь была. Но считается, что первые деревянные храмы, они даже как-то сильно не обозначались отдельно стоящих от соседних изб, не было там маковок, не было, ну, или были кресты, но не сверху, где-то, может быть, над входом. Как это пространство выглядело? Вот на эти вопросы, конечно, вряд ли археология именно Северо-Востока сможет ответить в ближайшее время, ну, просто потому что там... Непонятно, что искать и на что смотреть, и что пытаться идентифицировать, как именно этот след.
Да, наверное, нет перспектив изучения вот этой древнерусской деревянной архитектуры. Ну, есть рисунки западноевропейских путешественников, это Адам Олеари, вот эти вот, которые как-то показывают, ну, как, какой-то быт, хотя, конечно, гораздо более поздний. Ну, вообще, строительство из дерева, оно же такое весьма консервативное, потому что приемы долгое время не менялись, и изменялась архитектура в связи с, вот, с каким-то прогрессом вот, в области отопления там, или остекления, да, вот появление плоских оконных стекол какой-то дало толчок развития архитектуры.
Мы смотрим на Клицкие храмы, построенные в середине XVIII века. Вот стоит храм, построенный в середине XVIII века, деревянный Клицкой храм, как изба на избу похож, да, особенно как мы это на лубочных картинках видим, как мы видим на картинах Нестерова, как мы видим на картинах Рериха ранних, где какая-то русская культура, да, показана, древняя. И вот в это же самое время уже строится там красивейший барочный, как красивейшие с точки зрения вкуса, сложнейшие барочные храмы, а рядом стоит вот эта Клицкая, только свежепостроенная, свежесрубленная церковь, как она, видимо, там с некоторыми изменениями пришла как раз из того древнерусского времени.
Вот смотрите, о чем мы частенько забываем, глядя на вот эти прекрасные белокаменные соборы или там что-то более позднюю какую-то архитектуру, мы забываем, что до относительно недавнего времени все это было неотапливаемое. То есть эти все огромные соборы, они стояли неотапливаемые, и мы с вами знаем, что находиться в неотапливаемом храме зимой, ну, не то чтобы там читать и петь что-то, при том, что электричества не было, да, то есть это еще как-то надо было, этот текст надо было как-то увидеть, но там, не, ну, как бы находиться-то просто невозможно. И большой вопрос, а как это большую часть года, ведь у нас зима, можно сказать, 7 месяцев, да, отопительный сезон, как это все осуществлялось в течение большей части года? Вот некоторые подсказки такие косвенные, конечно, дают летописи. Вот, например, есть летописные свидетельства о пожаре Владимира 1185 год, это при Всеволоде Большое Гнездо, после которого, вот, кстати, Успенский собор, построенный при Андрее Боголюбском, был перестроен, вот, обстроен этими галереями и так далее, стал пятиглавым из одноглавого. И там как-то вот летопись вскользь свидетельствует о том, что вот, ну вот, помимо того, что пострадал сам собор, погорело 34 церкви во Владимире. 34 церкви сгорело. Сгорели, видимо, не все, то есть, а сколько же их там было, и что это были за церкви? То есть, похоже, что какая-то основная такая бытовая, что называется, церковная жизнь, она происходила не вот в этих вот прекрасных белокаменных храмах большую часть года, а в каких-то вот маленьких помещениях, может быть, ну, сложно представить, какова может быть вместимость храма, там, 6 на 8 метров, при том, что там, ну, 2 метра точно занимает алтарь, да, еще, то есть 6 на 6, то есть это, собственно, ну, как бы постройка, ограниченная длиной бревна, да.
Ну, поэтому их много и строили.
Да, то есть там, ну, чуть больше 10 человек, и поэтому, видимо, вот эти вот белокаменные прекрасные храмы окружало довольно большое
количество. А куда князь идет молиться зимой?
Тоже большой вопрос. Тоже большой вопрос.
И где взять столько священников на эти 34 храма, а их больше было? Опять вот эти вопросы, почему они, естественно, остаются без ответов чаще всего, да, но над этим интересно рассуждать. Вот я вас слушаю, да, у вас очень логично выстроена вот эта цепочка рассуждений. И кажется, вот такая мозаика складывается постепенно.
Да, ну, постепенно вот со все новым поступлением какой-то все новой информации, в том числе от археологов, как бы, или более внимательном прочтении летописных источников, видно, что как картина становится какой-то более подвижной и живой. То есть вот мы привыкли говорить о том, что вот, допустим, та же самая Кидикша, это вот резиденция Юрия Долгорукова, такая чуть ли не его столица, а кто, ну, собственно, сам Юрий Долгорукий ничего об этом не говорил, и похоже, что ведь таких вот как бы резиденций, то, что в Германии называется пфальцы, да, такие вот как бы путевые замки, их вот этой нашей Владимиро-Суздальской земле было некоторое количество, при том же самом Юрии Долгоруком.
При том, что Кидикша сейчас по последним исследованиям как раз такой, скорее всего, не являлась. ну, просто потому что никаких следов бытования там знатного чего-то нет, не найдено.
Ну, видно, что это какая-то опорная точка, она в таком значимом месте, в месте впадения Каменки в Нерль, да, и так далее. То есть она как бы запирает водный путь. Понятно, что князь не потратил бы такие средства, а как считается, что строительство белокаменного храма обходилось примерно в 10 раз дороже, чем из кирпича, да, то есть это очень серьезное предприятие, причем Юрий Долгорукий, обратите внимание, он практически в один и тот же год строит 4 однотипных храма.
Никто на Северо-Востоке почему-то вот при отце и сыне, при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском из кирпича не строил. Да, Пенфяные храмы – это более ранняя история, это история Мономаха.
Да, и при том, что не строили не по той причине, что не знали, что так можно строить. Тот же самый Юрий Долгорукий, ну, в молодости наверняка был свидетельством строительства Пленфяного, ну, Успенского, возможно, собора в Суздале, да, причем, ну, можно построить из плинфы, если хочется белый, его можно побелить, и он будет даже белее, чем из
осника. Значит, был доступ к белому камню какой-то.
Он был очень затрудненный. То есть, это вот эта вся белокаменная архитектура, вот я сейчас хочу, может быть, озвучить такую как бы, проблему, вопрос, это следы какого-то суперпроекта, какого-то мотива, которого нам до конца непонятно. Потому что строить из белого, простите, если перебиваю, впервые, видимо, такая архитектура такого типа, вот именно из известняка, из белого камня, и устроенная по принципам, ну, в общем-то, византийской архитектуры, но оформленная как романская, появилась там, где она, собственно, и должна была появиться. Она появилась на западных границах русской земли, в Галиции, там, где были границы с Венгрией, с Польшей, где из Малопольши можно было получить мастеров, которые же умели что-то строить в романском стиле. И там, помимо всего прочего, выходы этого известняка. Ведь известняк – это что такое? Это донное отложение Древнего моря, пласт которых существует везде. Единственное, что разная глубина залегания. И там-то он выходит практически на поверхность. То есть его там можно добывать открытым способом. А в наших землях, вот в Подмосковье, тем более в Апольской земле, этих выходов нет.
Опять же, считают сейчас, вот археологи считают, что белый камень местный. Где-то на Клязьме были каменоломни, которые просто не найдены. Но никто их и не искал принципиально. Просто сияновские все знают...
Ну, обычно речь идет о мячковских каменоломнях.
Да, мячковские.
Мячковские, да.
Просто мячковские все знают, и они в более позднее время разрабатывались. То есть в XII веке в районе Мячкова нету никаких следов того, чтобы там добывался белый камень. То есть, ну, понятно, что там есть какие-то определенные маркеры, да, это погребения, это какие-то достаточно большие поселения, где бы жили люди, которые занимались этой добычей. Но вот к XII веку там такого нет. Там более позднее время оно есть, оно уже появляется, и каменоломни эти, и добывают камень, и понятно, что из него строят. А в XII веке вот эти... Именно поэтому возникают какие-то проекты, предположения, вернее, что везли его откуда-то с Волжской Булгарии. У нас, извините, из Казани жбы сейчас везут, да, чтобы в Москве дома строить. Но тогда это было чуть-чуть сложнее сделать.
Ну, чуть-чуть это... Ну, вообще, вот это большая интрига. Вообще, вот это белокаменное зодчество, которое просто существовало, на самом деле, очень недолго. Это же строил дед, как бы отец и сыновья, да, и потом монгольское нашествие, и все это уже в ранней московской архитектуре как-то по-другому было интерпретировано. Ну, хотя традиция сохранялась. Это следы какого-то очень-очень интересного проекта, потому что на Руси, ну, практически вот кроме Западной Руси, больше так нигде не строили. Строили вот в Галиции строили, но там, я опять-таки говорю, там был этот камень, были эти мастера, и вот этот галицкий князь Ярослав Смамы, он же был ближайшим союзником Юрия Долгорукого. Юрий Долгорукий даже выдал за него свою дочь. И вот они тянули оттуда вот эту ветку какой-то очень странной архитектурной традиции, причем тянули ее через Чернигов.
Вот да, в Чернигове она села.
В Чернигове у черниговских князей, видимо, все-таки не было возможности непосредственно из белого камня полностью строить. Так они что делали? Вот это опять-таки раскопками обнаружено. Они строили из плинфы, делали белокаменные резные вставки, штукатурили и расчерчивали под белый камень. Вы представляете? И белили. То есть...
Ну вот что у нас, мы вот во Владимире Суды, продолжая вашу мысль, там, перекладывая ее, вкладывая ее там в уста Юрия Долгорукова или там Андрея Боголюбского, мы сделаем, и мы по-настоящему построим из белого камня.
Они все, они имели возможность по-настоящему строить из белого камня. Что это было за, что это было за послание, что это был за месседж, кому?
У нас, видите, Смоленск, Чернигов, там не очень большое расстояние, ну, условно, да, особенно по современным меркам, там, по меркам 12
но века. Но все эти князья, кто строил из белого камня или пытался имитировать строительство из белого камня, они все были между собой союзники.
Но это, смоленские каменные храмы не белокаменные.
Нет, они, смоленские
это,
совершенно
другая. Это как совершенно раз та самая плинт в кирпич.
Совершенно да. Другая традиция. То есть эти союзники, ну, такое ощущение, что они просто договорились, строить именно.
Но вы белого. Найдите еще этот белый камень.
Ну да, то есть это был спецпроект такой очень сложный, очень дорогостоящий. И на это шли, вот что самое удивительное.
Просто что-то кто-то, может быть, когда-то заинтересуется, научно заинтересуется, да, и будет искать те места, где он добывался.
Ну, видите, это... сколько интриги, а вы говорите, почему я все время этим занимаюсь, да? Еще очень много вопросов. И они, ну, они ответят, наверное... Ну, не только, вот, то есть это не технический вопрос. Самое интересное, почему они это строили? То есть почему, кому они что-то этим хотели сказать? Вот посмотрите на Боголюбовский замок, да, Андрея Боголюбовского. Ведь он построен, все его постройки вытянуты по самой кромке этого обрыва высокого, да. Это же с чисто архитектурной, ну, строительной точки зрения, инженерной, это, ну, неудобно и опасно. То есть опасность оползня просто, да. Казалось бы, ну, подвинь на 20 метров в сторону материка подальше, все, и как бы все будет надежно и хорошо. Так нет, не будет видно с воды, да. То есть он
но это
он,
не самая оживленная магистраль все-таки была.
Он демонстрирует. А нам сложно сейчас об этом судить.
Ну, Нерль так уж точно не была оживленной магистралью. Клязьма, да. Но
и то он же на берегу Клязьмы, да, это
всё. Он
на берегу Клязьмы. А вот это, ну, собственно, храм Покрова на Нерли. Ведь то, что мы сейчас видим, когда мы смотрим на белокаменную архитектуру, это же, ну, какие-то косточки оставшиеся от того, что было. А ведь как выглядел храм Покрова на Нерли? Ну, во-первых, он был окружен
там, ну, якобы галереями, которые Воронин реконструировал.
Ну, фундаменты – это не совсем галереи, потому что нет следов примыкания. То есть, скорее всего, ну... это была некая декоративная стена. Во-первых, ну, смотрите, если говорить о Покрова на Нерли, во-первых, этот храм стоит на искусственном острове. Да?
Буквально через секунду мы продолжим про Покрова на Нерли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню только, что в гостях у нас Федор Кноков, главный редактор журнала «Вдаль», журнала о Суздальской земле и ее людях. Итак, да, храм Покрова на Нерли.
Храм Покрова на Нерли. Ну, во-первых, он построен на месте слияния Нерли и Клязьмы, да, вода течет самое низкое, то есть это самое низкое место, и оно, как мы и сейчас знаем, оно затапливаемо каждый год весной, да, то есть для того, чтобы там что-то построить, это опять-таки какой-то, ну, как бы суперпроект, то есть на этом месте нельзя ничего строить по-настоящему, для того, чтобы построить, сначала был построен искусственный остров. То есть храм стоит...
И холм.
Холм, да, то есть храм стоит на пятиметровом основании, то есть клались блоки основания, подсыпался холм, клался следующий уровень блоков, еще подсыпался, да, еще, да, еще. Да, да. Потом этот холм был полностью облицован плитами белого камня, там были сделаны водостоки, там были сделаны лестницы подъемные с воды. То есть представьте себе, это стоит белый храм, окруженный декоративной, как бы городской, видим, такой, как бы символ такой стены, стоит на вот таком белом холме. То есть это... При том, что сам храм-то внутри очень маленький, да, то есть он явно не рассчитан на какие-то вот многолюдные службы, он рассчитан на восприятие снаружи, и, мне кажется, он специально строился именно в заливаемом месте, потому что весной самая навигация, да, по большой воде, и вот...
Он как бы из воды
да, вот восстает. Эти гости, да, вот эти гости торговые, они плывут, и вдруг стоит белый остров на море лежит, да, то есть это вот эти архетипы, которые еще мы по Пушкину знаем. И град на острове стоит. То есть храм, окруженный такой стеной, это икона Священного Града. То есть вот он как бы, вот это мировой океан, да, вот этот вот разлив, на нем вот эта земля, как бы, как символ земли, на ней Священный Град. То есть все как у Пушкина в сказке о
царе Салтане. А не получается, что мы вкладываем в представление Андрея Боголюбского, человека 12 века, сложные смысловые конструкции, которые вот нам сейчас доступны, а ему нет. Это
понятно, что это вопрос. Понятно, что это все такие, ну, с научной точки зрения, это такие спекуляции и какие-то варианты реконструкции.
Не, но очень красивые.
Но называть их сложными, они вообще присущи всем, ну, почитай, ну, как бы, тоже Калеву, да, там, если почитать. То есть это архетипы, которые присущи практически всем культурам. То есть представление о творении, о устройстве мира, о творении мира, да, вот мировой океан, да, понятие о нем присутствует во всех культурах, вот это первая земля, такой вот остров, египтяне называли его Бен-Бен, да, первая земля, вот, и на нем стоит вот, ну, в языческой картине мира должно быть дерево, да, которое связывает нижние и верхние миры, а в христианской картине мира стоит на этой град на холме, да, то есть священный град с теремами, дворцами,
и не может укрыться, да?
Да, 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 вверху горы. И, кстати, вот этот архетип, он как-то постоянно прослеживается. Вот посмотрите, тот же самый Успенский собор во Владимире, да, ведь он тоже стоит на холме, да, и вот он на краю именно холма.
Ну, а на горке Владимир, да.
Вот, да, 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 и когда вы едете со стороны Мещеры, да, вот оттуда подъезжаете со стороны Рязани, и вот он даже по прошествии...
И со стороны Боголюбова, когда как раз того самого Боголюбова, да, едете, да, даже... у вас вдруг на холме этот огромный на горке Владимир... Под горкой Покров.
По прошествии даже стольких лет уже исчезли вот эти стены, которые хотя были деревянными, но, скорее всего, были оштукатуренными белеными, да, как вот говорят нам тоже археологи, то это было, ну, это было незабываемое зрелище, конечно, которое производило впечатление.
А стены чего вы сейчас говорите, оштукатуренные белёные?
Городские стены.
А, Владимира. Потому что у Боголюбова была каменная башня.
Ну, у Боголюбова вообще, возможно, поскольку это такой как бы отдельно стоящий замок, то у него, ну, сейчас, по-моему, не окончательно не решено, но, возможно, у него вообще были каменные стены.
Ну, это пока, да, это... Ведь в науке же как, не найдено, значит, пока нет.
Не там что-то на какие-то основания.
Не, башни, основания
башни. Но все есть, это, да, нуждается, ведь у нас археологов немного, а земля у нас большая, да, как известно, вот, поэтому все это, конечно, нуждается вот в каких-то дальнейших исследованиях. И эти исследования, они, ну, какую-то еще более яркую картину нам нарисуют, да.
И если же мы говорим именно о Суздальской земле, ведь Суздальская земля тогда в летописи обозначалась не только город Суздаль, но и, судя по всему, Владимир тоже был частью Суздальской именно земли, не Владимирской, не было такой Владимирской, да, там Владимира Суздальская.
Это поздние такие именования Владимирские, да, это уже после появления губернии там, наверное, уже.
А это Суздальская, да, все Суздальская земля.
Да, ну вообще Суздальская земля, это, ну, можно как-то проследить, как люди того времени ощущали ее границы, но это вот то самое Волго-Окское междуречье, по большому счету.
А есть запрос на такой интерес со стороны местных? Жителей.
Ну, местные жители разные.
Понятно, да. Я тоже не люблю. Я когда работал на разных радиостанциях, мне там приходили письма. Чем-то слушатели были недовольны. Говорят, вот в ваших программах народ, ну, письмо, простите, подписано одним человеком, который решает за весь народ. Также я решил за весь суздальский народ. Ну, спросить, есть ли этот интерес.
Суздальские жители, они, в общем, принципиально не отличаются от любых других.
Журнал ваш на кого рассчитан?
А журнал рассчитан на всех интересующихся и любящих, интересующихся Суздалем и Суздальской землей, и любящих его. Это могут быть и местные жители, это могут быть приезжие. Вообще, вы знаете, вот интересный какой момент, есть такой хороший образ. Вот опять-таки археологи говорят, что самый главный памятник вот этой вот освоения этой земли, вот какими-то славянскими переселенцами, это, собственно, вот этот ландшафт. То есть вот то самое Суздальское ополье, которое мы сейчас видим и воспринимаем как, ну, как некий ландшафт, да, такой естественный, он на самом деле искусственного происхождения. То есть люди которые туда пришли там, в X веке, они обнаружили не вот эти степи, да, которые мы сейчас можем там увидеть, а они обнаружили лес, который стоял на плодородных почвах. Они в какой-то момент поняли, что эти почвы плодородные, и стоит этим заниматься, и они весь этот лес свели, то есть вот скорчевали. И если вот припомните, даже там были на Былье Муромце, там что он по исцелению, что он, первое его действие, да, как первый подвиг Геракла, он пошел помогать своим родителям на пашню. Что, корчевать? Корчевать, вот самая была большая проблема и труд, это не пахать даже, а корчевать вот эти вот пни, потому что их и сейчас ведь трудно очень выдергивать, да, при современной технике.
Это все та самая и подсечно-огневая система, которая много лет, веков господствовала.
Ну вот освобождать вот эту почву от леса, вот это был труд, и смотрите, вот этот ландшафт Аполия, он такой памятник до сих пор живой и действующий, в отличие, допустим, от египетских пирамид, которым никто не поклоняется, да, от китайских стен, которые никто не защищает. Пожалуйста, любой человек может прийти в Аполию и как-то там действовать, что-то там делать, и таким образом продолжать дело этих людей, своих каких-то предков, если не каких-то прямых генетических, но, во всяком случае, как-то духовных. Вот, и поэтому, и, собственно, ну, и наш-то журнал, это тоже такое пространство, в котором...
Ну, вдаль, потому что вдаль.
Каждый может участвовать. Ну, вдаль, ведь, знаете, ведь можно смотреть...
Вдаль-то они вот в Суздале...
Можно смотреть глазами вдаль прошлого, а можно вглядываться и вдаль будущего одновременно. То есть это такое, это как бы амбивалентное такое какое-то понятие действия. Наверное, вот мы мыслим как-то так.
Если сейчас вам нужно заинтересовать человека, вот приехал человек и просит показать что-то, вот чтобы эту древнюю Русь достать на поверхность, вы куда его поведете?
Ну, смотрите, это город или окрестности?
Неважно. Суздальская земля.
Ну, как неважно, город это, ну, некий маршрут, да, опять-таки, Суздаль ведь он чем примечателен и как-то вот отличается от, может быть, прочих городов, что это не какой-то набор каких-то архитектурных памятников, которые нужно посмотреть, да, вот к ним подъехать, посмотреть, потом подъехать к другому, там посмотреть. Суздаль ведь он вписан в ландшафт довольно открытый, то есть там на территории города много заливных лугов, ведь Суздаль был очень сильно раскинут из-за монастырей, там много монастырей, которые постепенно обрастали под монастырскими слободами, он как-то начинал как-то слипаться, и так он до конца и до сих пор и не склеился, то есть там много, вы знаете, да, там в центре города много таких свободных незастроенных пространств, и вот, собственно, по всему этому надо гулять, ходить, вот переходить эти многочисленные мостики, все это смотреть, а архитектура, она уже вот как-то вот, как вот по лесу идешь, и там раз грибочек, да, стоит, вот архитектура, она это дополняет, там вот пустота и наполненность, она вот, знаете, как какие-то есть восточные притчи по поводу того, что пустота в колесе, она имеет такое же значение, как спицы, да, вот как-то в Суздале вот это особенно остро чувствуется, что вот эта незаполненность, она столь же значима, как и наполнение архитектурное, или какая-то вот застройка городская, и именно эту особенность и черту Суздаля как-то и хочется сохранять. И как-то вот, когда видишь какие-то планы по застройке там какого-то очередного пустого, вроде бы ненужного пространства, как-то вот всегда становится тревожно. Вот.
А если... Но я про Древнюю Русь все-таки в первую очередь.
Да, Древняя Русь, ну, наверное, это вот такое направление, и это же древнейшая дорога, собственно, и на Ростов, и на Юрьев-Польский. Вот эта дорога от Суздаля в сторону Гаврилова Посада, да, вот эти вот...
Ну, она очень красивая.
Да, именно она какая-то очень показательная, и когда там, ну, вы знаете, да, там можно ехать, и совсем рядом с дорогой там какой-нибудь еще финно-угорское городище какого-нибудь VI века, да, там стоит, и вот какое-то место...
Надо знать, куда смотреть, а если не знаешь, куда смотреть, то просто едешь, наслаждаешься видами.
Да, и там вот эти...
Нерль с одной стороны, правда, не видно там за деревьями, но вот с одной стороны Нерль, и все это поле заканчивается, с другой стороны эти бескрайние идут поля.
Да, и там вот это вот, слева вот эта вот водораздельная возвышенность, на которой, собственно, вся жизнь-то вот это и происходила древняя. Собственно, это самое плодородное, это сердце Аполия, это самые плодородные земли, и вот как раз туда-то все и стремились.
Да, ландшафт, конечно, меняется, но не так быстро, как архитектурный облик. То есть, вот, понятно, что, выходя из города, наши предки 1000 лет назад видели немного другое, но все равно водоразделы, овраги, все это осталось, да, и хорошо, что вы про это заговорили, действительно, наверное, очень ярко эта Древняя Русь видна. По лесу идешь, ну что, да, лес, вот он лес первого порядка, или там это более современный, или там вот недавно насаженный лес. Но ты не так хорошо видишь, а здесь ты прям все видишь, и вот эта Древняя Русь, она к тебе сама выходит.
И особенно, когда знаешь, что этот ландшафт, он рукотворный, то есть это все сделано руками человека.
Да, спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Федор Кноков, главный редактор историко-краеведческого журнала «Вдаль», журнала о Суздальской земле и ее людях. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до новых встреч. Благодарю вас, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».